Нет, на пенсии. Больная совсем. Сердце, печень. Плохо видит.
Старенькая.
Не очень. 55, скорее даже молодая. А братьев не было? Был старший. Погиб под Кенигсбергом. Вадим Петрович налил опять. Ты прости, вроде анкету заполняю. Но для меня это как-то... Ну ладно, будь здоров. Он выпил, поморщился, повертел бутылку за горлышко. «Самый бы раз за второй сбегать, но не будем». Он пощупал пальцами верхнюю губу и улыбнулся в первый раз за все время. «Странно как-то. 8 лет усы носил, а до этого 4 года еще и бороду. Итого 12». «А может, все-таки сбегать?» — спросил Юрочка. «Тут рукой подать, за углом». «Нет, не надо, хватит. Успеем еще». Вадим Петрович похлопал по карману, вынул пачку сигарет. «В город не идешь?» «Могу и пойти. Только сначала... Давайте все-таки!» Юрочка скрылся в каморке и сразу же вернулся оттуда с бутылкой в руке. «Грамм 200 тут есть». Вадим Петрович хлопнул Юрочку по спине. Рука у него оказалась тяжелая. «А ты, хлопец, видать, любишь это дело!» Юрочка улыбнулся. «Кто же не любит?» «Я, например, не любил. Когда мне было столько, сколько тебе... До 20 совсем не пил. Занимался спортом. Между прочим, и боксом тоже. Поэтому и нос у вас кривой». Вадим Петрович рассмеялся. «А что, здорово видно!» Он посмотрел в зеркало, то самое, перед которым брился. «Кривой-таки. От бокса ты угадал, но не на ринге». Юрочке хотелось спросить, где и когда это произошло, но он постеснялся. Вадим Петрович ему понравился. Простой. Держится по-дружески и глаза умные. «Ну ладно, раз принес, надо выпить». Вадим Петрович чокнулся о Юрину вазочку. Несколько минут молчали. Потом Вадим Петрович встал, прошелся по мастерской, вернулся, сел на диван, пристально посмотрел на Юрочку. Тому как-то даже неловко стало. «Тебе сколько лет?» — спросил Вадим Петрович. 22. «И не женат?»
«Не женат».
Юрочка покраснел.
«Почему?»
«А кто его знает?» Юрочка еще пуще покраснел. «Школа, потом армия. Не вышло как-то?»
«Не вышло».
«Ясно». Вадим Петрович пожевал губами. «А здесь, значит, натурщиком работаешь?»
«Ага».
Вадим Петрович опять пожевал губами.
«Только натурщиком?»
«Нет, я же вам говорил, что основная моя профессия, я не об этом».
«А о чем?» «О чем?» «Эх, парень, парень, было и мне когда-то 22 года».
Он порылся в кармане и бросил на стол мятую 100-рублевку.
«А ну, валяй-ка в гастроном, только живо».
7.
Ни на какое совещание Кира Георгиевна не пошла. Она не любила совещаний. Просто бродила по городу. Бог знает, когда в последний раз бродила вот так, одна, по улицам, по переулочкам. Когда-то очень это любила. Потом почему-то не стало хватать времени. В парке культуры и отдыха ее застала гроза. Шумная, многоводная, мгновенная. Она забежала от потоков воды в ресторан, как оказалось, чешский. Чтобы не стоять без дела, взяла кружку пива и порцию странных, толстых, каких-то вывернутых наизнанку колбасок, именовавшихся шпикачками. Пиво было очень холодное, ломило зубы, но приятное и хмельное. Потом в ресторан вбежала парочка. Парень и девушка, оба насквозь промокшие, босые, веселые. Тут же у входа, прыгая на одной ноге и не переставая хохотать, девушка надела туфли, которые парень вынул из-за пазухи. Сели за соседний столик и тоже заказали пиво. Глядя на них, веселых, молодых, для них гроза была только поводом лишний раз посмеяться. Кира с грустью подумала, что сейчас вряд ли бы уже сняла так вот туфли и побежала шлепать по лужам. А ведь в каком году это было? В 36-м, 37-м? Гроза почище этой застала их как-то с Вадимом на Крещатике. Это была даже не гроза, это был потоп. Тогда залило нижние этажи и подвалы. И об этом даже писали в газетах. Крещатик, наполненный мутными потоками с улицы Ленина, Прорезной, Лютеранской, превратился в бурную многоводную реку. И они так же, как эта парочка, хохоча от радости, по колено в воде, пытались добраться до своего дома. А там тоже был потоп. Крыша протекла, всю комнату залила, и в раковину пришлось вылить 3 полных ведра, отжатой тряпками воды. Сколько смеху было тогда! Наконец-то пол помыли, а то все собирались, собирались. С тех пор прошло 23 года. Вчера они сидели в какой-то захудалой столовой, кажется, на Ленивке, недалеко от музея Пушкина, и просидели там, пока ее не закрыли. Водки здесь не подавали, и хотя Кира Георгиевна сказала «и очень хорошо», Вадим сбегал все-таки в соседний магазин. Пить пришлось из граненых стаканов, делая вид, что это нарзан. О чем они говорили в этот день? Сперва, когда шли по Арбату, Вадим расспрашивал о Софье Григорьевне, о Мишке. Неужели уже папаша? Ай-яй-яй. О старых киевских друзьях. Из них кто погиб, кто исчез, а кто, если и жив, то как-то волею судеб и времени отдалился. Вадим слушал внимательно, почти не перебивая. Потом, пересекая Арбатскую площадь, они дружно поругали новый памятник Гоголю и заговорили о скульптуре вообще, о Килиной работе. И тут Вадим сказал, что он очень рад, что Киля добилась таких успехов в деле, которое так любит. «Это не всем удается», — сказал он. Кира Георгиевна промолчала. Потом они несколько минут шли молча, и Кира Георгиевна мучительно искала тему для разговора. И тогда он сказал, может, зайдем куда-нибудь, я что-то проголодался. И они зашли в эту самую столовую. Пока Вадим бегал за котлетами и винегретом, Кира Георгиевна смотрела на него сверху, они устроились наверху на балкончике, и думала о том, как он, в общем, мало изменился. Хотя походка и стала не такая уж легкая и молодая, как была. Потом Вадим принес 2 порции мокрых котлет с вермишелью, винегрет, бутылку нарзана и, разлив водку, спросил. «За что мы пьем?» «За твое возвращение, конечно», — сказала Кира Георгиевна. И тут же услыхала свой голос. Чужой, далекий, не ее. Боже мой, что же это происходит? За твое возвращение? Куда? Кому? Вот она сидит за этим красным покрытым стеклом, столом и смотрит в тарелку, и перед ней стакан с какой-то гадостью. И ни о чем она еще не спросила, и не знает, что спрашивать, и как спрашивать, и вообще, нужно ли спрашивать. И он тоже молчит, тоже не спрашивает. Когда они шли мимо Гоголя, она сказала, что старый памятник поставили совсем недалеко, во дворе того дома, где Гоголь умер. И что там ему даже лучше, и он сказал, реабилитировали старика, а она даже не спросила, реабилитировали ли его самого. И сейчас она сидит и смотрит в тарелку, и выпьет эту водку, которая ей противна. Выпьет, потому что так надо. Так полагается и считается, что от этого становится легче. Вадим полез в карман, вынул бумажник, старый, лоснящийся. А из него фотографию. 2-летний мальчик в кудряшках. Забавный, большеглазый, удивленный и чуть-чуть кривоногий. «Мой сын», — сказал Вадим. «Володя». Кира Георгиевна подняла глаза. «Давай выпьем за него, хочешь?» «Давай». Он пододвинул ей стакан, она взяла его обеими руками, чувствуя, что они трясутся. «Господи, Боже мой, что же это творится? Вот были вместе и расстались. И прошло 20 лет, даже больше, и за эти 20 лет всего было столько, что и не разберешься, и вот они опять вместе. Ей уже никто не нужен. ни Николай Иванович, ни Юрочка, никто. Милый Вадим, Димка, не суди меня строго, я плохая, сама знаю, но я никогда тебе не врала. И сейчас не вру, я такая, как есть, прими меня такой. Вадим сидел перед ней, слегка наклоняясь вперед, положив локти на стол, медленно вращая перед собой стакан, и тоже смотрел на нее. И в глазах его, таких знакомых голубых глазах, в которые она не могла до сих пор взглянуть, она прочла то, на что, может быть, уже и не имела права. Ожидание. И она поняла вдруг, что все, что до этой минуты стояло между ними, рухнуло. И он понял. «Киль, Киль», — сказал он. «Все ясно. Жаль только, что у нас мог быть такой Вовка. И было бы ему сейчас 20 лет, а может и больше». Сказал и похлопал ее слегка по руке. «Да, да, их сыну могло быть уже 20 лет, а может и больше. Он бы уже брился и курил, и за девочками бы ухаживал, а может и женился бы. И был бы у него сын такой, как этот Вовка». И тут Кира невольно подумала. Ведь Юрочке как раз столько лет, сколько могло быть их сыну. «Ну, выпьем же за Вовку», — сказала она. Он улыбнулся. «А кто говорил? И очень хорошо, что нету». Она выпила, поперхнулась, долго кашляла, он хлопал ее по спине. Потом она попросила, чтобы он еще раз рассказал о себе, что хочет. И он рассказал. Он уже 5 лет женат, правда не расписан. Первый ребенок у них умер. Второй жив и здоров, рахит пройдет, ножки уже заметно выпрямляются. Жену зовут Мария Кондратьевна, или просто Муся. Она моложе его на 10 лет. Попала на север позже, чем он, хороший товарищ. Она выходила его в госпитале, она врач по специальности. Красивая ли? Да как сказать, наверное, обыкновенная. Карточки у него с собой нет. Высокая, худая, теперь немного пополнела. Глаза голубые. Была когда-то брюнеткой, сейчас сильно посидела. Обо всем этом Вадим говорил просто, спокойно. И по всему было видно, что к жене своей он относится хорошо. Может быть, даже любит ее. И Кира Георгиевна вдруг почувствовала, что ей не хочется видеть эту женщину, даже на карточке. Потом они гуляли по ночной Москве, по тихим, безмолвным набережным. Вадим все рассказывал о себе. Кира молча слушала. Он говорил негромко, спокойно, ничуть не стараясь ее разжалобить или поразить. Они вышли к Крымскому мосту, долго стояли на нем, глядели в черную с дрожащими огнями воду. Вадим накинул на нее свой пиджак, обнял за плечи. Так они стояли и молчали. Говорить уже не хотелось. Приехал. Вернулся. Он рядом с ней, тут, на мосту, в Москве, через 20 лет. У него седые волосы, искривлен нос, появились морщины. Они не могли не появиться, но, может быть, их было бы меньше, если бы все эти годы он жил в Киеве, в Москве, рядом с ней, или даже побывал на фронте. И все же пальцы его, она чувствует их на своем плече, остались такими же сильными, может быть, стали даже сильнее, а глаза... Она на всю жизнь запомнит его глаза, его взгляд. Там, за столиком с красным стеклом, великодушный, все понимающий, все-все понимающий взгляд. Они долго стояли на мосту. Прошел милиционер, посмотрел на них, ничего не сказал и пошел дальше. Потом, когда начало уже светать, и Москва-река из черной, потом лилово-голубой, стала розовой и чуть шероховатой, Вадим спросил. «Ну так как, Киль? Что дальше будем делать?» И она ответила. «Как что? По-моему, все ясно». Это было вчера. 8. Гроза умчалась так же стремительно, как пришла. Воздух стал свежим, чистым, запахло травой, От луж на асфальте подымался легкий прозрачный пар.